Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим с людьми, которые вдохновлены добрыми делами и вдохновляют других на совершение добрых дел. У нас в гостях сегодня Наталья Кульева, координатор социальной помощи в зоне конфликта Синодального отдела по благотворительности. Наташа, добрый день.
Здравствуйте.
И Ирина Худякова, сестра милосердия, старший координатор по больничным социальным учреждениям на Донбассе, тоже от Синодального отдела по благотворительности. Ира, добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы будем обсуждать важную тему — помощь людям, мирным жителям и раненым в больницах и госпиталях в зоне конфликта. И с нами те люди, которые были там, сколько раз? Уже, наверное, нет счета, да? Их ты уже, наверное, сбилась со счета, сколько раз ты была там, да?
Да, больше 20. Я пыталась посчитать дни, сколько я была, поняла, что это уже приближается почти к году.
Году?
Ну да, там уже за полгода точно перевалило.
Ничего
да.
себе.
Поездок много.
Ну, это, конечно, отдельно про это поговорим, поскольку ты же фактически поменяла статус. Ты сначала ездила как... выбивала какие-то дни, да, из отпуска, какие-то от своей основной нагрузки. Сейчас фактически, как у тебя основная работа теперь стала.
Да, сейчас я счастлива. Я могу все дни тратить на то, что я люблю.
Да. Наташа, а ты сколько была там?
Меньше, чем Ира, потому что моя работа связана с тем, что мы координируем помощь из Москвы именно, и наши выезды – это выезды организационные на место под какие-то конкретные задачи. Вот.
Ну, но... скажем так, прямо не самые простые задачи.
Не самые простые. Ну, не... любая задача, связанная с помощью там, наверное, любая будет достойное уважение и недостаточно тяжелой будет.
Да, мы в этой студии рассказывали про разные направления деятельности Синодального отдела по благотворительности в зоне конфликта и про волонтеров-ремонтников. Не так давно выходил эфир, программа, и про разные другие сферы, но мне кажется, достаточно давно все-таки мы не касались того, как, собственно, сейчас построена эта работа, потому что много достаточно событий произошло, и много разных направлений появилось, новых, большое количество людей теперь вовлечено в эту помощь, но еще больше людей требуется, да, про это тоже будем говорить, о том, куда, собственно, направить основные усилия свои, если человеку хочет помогать. Вот, а если представить сегодня вот карту всего того, что делает Синодальный отдел по благотворительности, патриаршая гуманитарная миссия в зоне конфликта, какие там точки будут на этой карте? Давайте с этого начнем. И хотя бы примерно можно ли как-то описать вообще, а что это такое вообще, вот этот масштаб, это разнонаправленность, да, вот этой помощи. Можно, наверное, да, Наташа, с тебя начнем, да, вот на этот вопрос.
Ну, давайте так. Сколько бы мы ни делали и сколько бы городов не затрагивала наша помощь, когда мы говорим о масштабе, наверное, правильно говорить, что мы делаем очень мало. Потому что, что сколько бы мы ни делали, перекрыть того горя мы все равно не сможем. И делать нужно больше, стараться, по крайней мере. Если говорить географически, то сейчас мы стараемся оказывать помощь как в Донецкой Народной Республике, исторически там нас больше, как в Луганской Народной Республике, так и в Запорожской области, и в Херсонской области тоже. То есть везде, на территории всех четырех вот этих регионов мы стараемся оказывать помощь. И негласно еще есть у нас направление работы, связанное с Харьковской областью. Здесь тоже требуется внимание, потому что очень много и беженцев на границе с Белгородской областью. Белгород сейчас особый город, и здесь тоже...
Фронтовой, можно сказать.
Да, много событий и много помощи. Так что вот эти... Тогда получается 5 областей, они в зоне нашего внимания.
А что конкретно? Вот 5 областей, что там?
Помощь градируется от больших ресурсных гуманитарных центров с хорошей инфраструктурой до отдельных приходов, где так или иначе посредством помощи Синодального отдела осуществляется раздача гуманитарной помощи и выполнения так называемых адресных просьб. Есть специфические такие объекты, да, в виде помывочной, например, да, и прачечной.
Недавно, по-моему, ее открыли, да?
Да.
Это в каком городе?
Это Лисичанск, вот. И это тоже требует внимания для нас, для многих, кто находится сейчас здесь, возможно, в благополучных каких-то наших городах. Это не совсем понятно, но когда несколько лет в том месте, где ты живешь, нет горячей воды, и люди не могут элементарно привести себя в порядок, то вот такой вид помощи тоже становится очень актуальным. Вот. То есть от крупных центров до вот таких вот специфических точечных проектов, но и, конечно, мы не забываем о помощи, которую наши добровольцы оказывают в различных учреждениях. То есть это уже не наши, не организованные нами точки помощи, а когда мы заходим помощью уже в больницы, в социальные различные объекты. И здесь вот несколько у нас в Донецке и в окрестностях недавно открывшихся точек помощи. Да, и здесь вот Ирина подробно знает, потому что она непосредственно участвовала руками в этих объектах.
Да, Ир, какие сейчас точки помощи ты, собственно, сама открыла за последнее время? Ну, или как, не открыла, но инициировала.
Открыла,
да.
Я открыла их как Америку, потому что, например, самый мой любимый объект, даже не хочется называть это объектом, да, это самое мое любимое детище, я называю это детищем, потому что психоневрологический интернат на Донбассе у нас есть, там больше 300 человек, и там никогда не было волонтеров, которые бы не просто привозили гуманитарную помощь, а занимались бы с подопечными, играли бы с ними в футбол, вышивали бы с ними, делали бы одежду для кукол. Я когда пришла и познакомилась, мне сразу вынесли кукол, сказали: вы в куклы играете? Я говорю:
неожиданный вопрос.
Нет. Она говорит: а я вам сейчас такую куклу покажу, и показывает куклу, такую Барби старую, и у нее такие лохматые волосы, такие глаза голубые.
Ну, старые Барби, они поприличнее все-таки выглядели, да?
Она такая была, знаете, без одежды, такой хорошей, то есть все такое вытертое. И она говорит: правда красивая? Я говорю: очень. Она говорит: ее Ира зовут. Я говорю: здорово. Она говорит: ну, у нее нет одежды. И мы лоскутки волонтерам мы привозили, они шили им кукол. И это только малая часть того, что делается там для того, чтобы растопить сердца людей, которые там состарятся и умрут. Психоневрологический интернат – это место, скорее всего, для большинства без обратного билета. Люди там с диагнозами, с разными, они лечатся, но называют их не пациенты, а подопечные, очень мягко и по-доброму. Они все безумно рады волонтерам. И когда приезжаешь, мы наладили везде, во всех своих детищах, объектах, учреждениях регулярные посещения священников. От нашего синодального отдела регулярно приезжают батюшки, иеромонахи, священники.
Со всей страны.
Со всей страны. Сколько вот я была, я, наверное, знаю уже больше 15 отцов из Троице-Сергиевой лавры и так далее. И они посещают подопечных, они их исповедуют, причащают, соборуют. И такого, когда я первый раз спросила: скажите, можно ли прийти батюшке, если мы приедем с отцом? Мы потрудимся, а батюшка поисповедует, попричащает. На проводе было молчание, сказали: да, батюшке, да можно, конечно. Мы просто даже не знаем, когда это было последний раз. И сейчас все по-другому. Сейчас стало по-другому. Это стало место любви, потому что туда люди едут, волонтеры спрашивают: а что там надо делать? Я говорю: там нужно просто любить тех, кого вы встретите, играть с ними, читать им книжки. Как-то сломался телевизор, волонтеры читали «Пеппи длинный чулок» полтора часа, пока не охрипли. Вот. И это как большой такой пионерский лагерь. И удивительно, что все это время там не было людей, которые бы смогли привнести любовь и чуткость. Я не говорю про материальную помощь, хотя мы там помогли и с посудой, поменяли посуду на хорошую, белую, качественную, поликарбонатную, которая не бьется, но выглядит она как посуда из настоящего ресторана, а не ободранные вот железные миски, потому что их кроме как миски нельзя назвать.
Ну, вообще, мне кажется, отношение к людям, которые находятся в психоневрологических интернатах, это вообще такая серьезная проблема и вызов для нашего общества, потому что действительно условия, в которых они находятся, и уровень, скажем так, человеческого тепла, который они получают, да, конечно, там сложно это измерять, да, человеческое тепло, да, но это в целом
это
нехватка, нехватка любви. А как можно
они
измерить?
Они сразу идут от тебя обнимать. Вот мы с батюшками, когда приезжаем, там большой актовый зал, и ходячих собирают там, они там садятся все, и когда я появляюсь, они как дети бросаются обнимать, Ира приехала. То есть эту реакцию не подделаешь, они понимают, что они получили тепло и внимание лично им. Вот здесь очень важный момент, когда ты стоишь на сцене, ну, условно, да, и всех поздравляешь, и даешь каждому сладкий подарок, как на кремлевской елке, это здорово. Но когда ты с каждым сидишь, и она тебе рассказывает, как она сюда попала, да, как лишилась дома, или мужчины, да, рассказывают свои какие-то истории, и ты сидишь только с ним. И это самое ценное. Человек насыщается этим и уже отходит. Видно, что он получил свою дозу тепла. Он уже как бы облучился теплом, и ему этих лучей пока хватит. Поэтому волонтерам мы всегда предлагаем, если у вас хватает ресурса любви, ехать туда. Это самое такое важное детище, оно скорее такое не больничное, это же социальное, как раз то самое социальное учреждение, о котором говорила Наташа, и оно большое, почти 4 гектара.
Ну да, здесь работы много, и найдется много всего того, что можно сделать. Если вы хотите записаться в волонтёры, это очень нужно. Это можно сделать двумя способами. Первый, очень простой, позвонить по телефону 8 800 70 70 222, это горячая линия Синодального отдела по благотворительности, в любое время работают большое количество операторов, это круглосуточный номер, бесплатный звонок. И также можно на сайте помочьбеде.рф там выбрать социальные волонтеры, стать социальным волонтером, поехать. Если вы хотите стать добровольцем-ремонтником, помогать нуждающимся, чтобы их дома были без дырок в крыше или в окнах, то тоже можно там записаться волонтеры-ремонтники в Мариуполе и других городах. И также можно на этом сайте сделать пожертвование на всю эту деятельность.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Натальей Кулевой и Ириной Худяковой про помощь церкви в зоне конфликта. Наташа, ты хотела что-то добавить, да?
Да, когда мы говорим о подопечных ПНИ, это служение, которое, да, актуально будет и для любого региона здесь, в нашей обычной жизни, скажем так. Вот. Но надо помнить, вот когда мы ехали навещать сестер милосердия в это ПНИ, мы ехали по объездной дороге, которая вывела нас к работающей военной технике и к людям с автоматами. Вот. Это в любом случае регион, который находится в зоне риска, и наша работа там связана с тем, что мы помогаем людям, которые много лет находятся в состоянии стресса, в состоянии... И говорить типа, про подопечных, и говорить про персонал, это обычные мирные люди, обычные люди, которые работают там свою обычную работу. Вот, об этом нельзя забывать, и... Конечно, у слушателей может возникнуть вопрос. ПНИ, да, это не совсем то, ну, что первое приходит в голову, когда мы говорим о помощи в зоне конфликта. Вот.
Ну да, все хотят же там перевязывать раны больным, там прямо, да. Некоторые прям хотят выносить тела раненых, да, с поля боя. Вот это такое вот, знаете, ощущение того, что ты там супергерой такой, пришел,
да,
такой весь.
Есть такая картина. Очень здорово, что люди испытывают потребность быть соучастником и таким добрым соучастником этих событий, вложить свою помощь реальную, это очень здорово. И именно таких людей вот с таким порывом мы и ждем сейчас. Но очень важно помнить, что это действительно достаточно тяжелое послушание, тяжелое работа, тяжелый волонтерский труд, и очень многое, к чему люди стремятся, требует хороших навыков. И для этого действительно у нас есть курсы в больнице Святителя Алексея, курсы, которые рассчитаны на несколько месяцев и которые готовят таких серьезных волонтеров с
младших медицинских сестер,
да, которым не страшно оказаться в полевом госпитале.
Привязать кого-то, да?
У нас есть и такой вариант служения, да, госпиталь.
Это правда, здесь на такие курсы можно записаться в Москве и пройти их. Вот.
Тоже на сайте помочьбеде.рф, кстати.
Есть, да, такие анкеты, да, и это вы тоже можете выбрать. Но гораздо больше помощи нужно в учреждениях, в том числе медицинских, которые принимают и гражданское население, и военных, но помощь нужна не вот такая специализированная, да, Ир, да, не вот никогда мы, ну, вот, хотим приступить к раненому бойцу, а когда мы помогаем медицинскому персоналу выполнять свои каждодневные, рутинные обязанности. И это огромный труд.
Например, например, что?
Я расскажу. Волонтеры бывают, приезжают и говорят: я готов. Я посмотрела в Ютубе ролики, я знаю, как перевязывать. Я даже с собой бинты хорошие взяла. И пойдемте, я с вами. Я говорю: вы знаете, прежде чем мы зайдем в отделение, мы с вами оденемся, да, медицинский халат, шапочка, маска. Мы заходим в отделение, и первое, что говорят санитарки, они говорят: ой, как хорошо волонтеры пришли, помогите нам сделать генеральную уборку, у нас не доходят руки, там кадровый дефицит, там нужно помогать мыть, помогать очищать операционные и так далее. Довольно часто раньше у людей вызывало это недоумение, как бы я же ведь...
Спасать приехал, да.
Но я просто хочу сказать, что я сестра милосердия с опытом работы, вот 19 дней, сейчас у нас открыто служение в госпитале в Макеевке, 19 дней я мыла коридоры и туалеты, помимо помощи раненым бойцам, которые я могу оказывать. То есть мы должны быть универсальны и помогать именно там, где нужно. Если ты приходишь, и там грязно, там нет воды, то мы первое, что должны сделать, навести чистоту и порядок. И только потом, если нас об этом попросят, мы оказываем помощь персоналу. Мы не оказываем помощь ту, которую мы задумали в Москве, садясь в рейсовый автобус Москва-Донецк. Вот. И, конечно же, спасатели мира сейчас... У нас всегда собеседование, да, проводится, и спасатели мира сейчас у нас процент совершенно низкий.
Да, я помню, как вспоминала Флоренс Найтингейл, первая сестра милосердия, которая, собственно, в 19 веке поехала в стане английских войск помогать раненым бойцам в Крымскую войну, и она вспоминала о том, что она была первые месяцы, попав, собственно, в зону боевых действий, ее многие боялись тогда, думали, куда вообще женщина лезет, ну что это, ну куда. Она, оказавшись там, вспоминает, что первые месяцы она там фактически была таким начальником по уборке, да, и по поварёшек, и ложек, кастрюль, и она увидела, что там совершенно полное отсутствие санитарии, да, то есть полностью, да, в повалку
лежат
все.
Сначала нужно, да, порядок, да, да, навести.
Второе,
да,
она поняла, что они, бойцы раненые, не получают нормального питания, они организовала, угу, чтобы была нормальная трапеза, и после этого она наладила уход. То есть вот такая вот последовательность,
да,
действий.
Так и есть. И по поводу питания хочу сказать, что мы тоже помогаем вот в госпитале готовить, и туда поступают тоже раненые, которые ждут, что это будет что-то столовское такое, ну, выверенное по нормам питания ГОСТа СССР, но
шестой стол или как-то,
да, седьмой, бессолевой. Да. У нас очень вкусно, и ребята, когда приходят, вот они, бывает, говорят: я 7 дней не ел, я 3 дня не ел. Такое тоже бывает. И когда ты ставишь тарелку супа, который домашний, и он это ест, он возвращается, они же все находятся там в том моменте, он возвращается, и чаще всего мы слышали, что я как будто дома побывал. Но чтобы сварить 100 литров такого супа...
100 литров.
Тоже нужны очень большие силы и навыки. То есть это не красивый фартук, в котором я сейчас. Это другой фартук, когда варишь суп.
И... Не торжественный.
Не торжественный, да. У сестер милосердия есть фартуки на все случаи жизни. И поэтому, если приезжает человек, который говорит фразу «Я хочу быть там, где больше всего нужна помощь», вы мне просто скажите. Это самый идеальный доброволец.
Таких мы ждем, да?
Таких мы ждем. Мне сейчас только что такой звонил, да.
А у меня, вот мне кажется, многих сейчас вот интересует, вот мы начали вот эти темы поднимать, где можно применить себя. Вопрос такой, мне кажется, многих беспокоит. А вот, собственно, зона конфликта, срываются снаряды, реальные пули летят, артиллерийские все там, по Донецку сколько, каждый практически день, мы знаем, да, прилетает. Ну, получается, волонтеры едут туда. Как вот здесь вот, есть ли страховка, есть ли какая-то, мы берем ли мы какую-то ответственность за этих людей? Как это происходит? Мы можем что-то людям сказать на это?
Мы стараемся всегда честно рассказывать людям, которые хотят присоединиться к волонтерской помощи, что место, куда они едут, оно представляет собой опасность. Опасность разную в зависимости от конкретного города, но даже самый безопасный город, самая безопасная трасса не может нам гарантировать стопроцентной уверенности в том, что ничего не случится. Слава богу, пока никто из наших добровольцев не попадал в какие-то серьезные обстоятельства на этот счет, и мы с Божьей помощью будем надеяться, что так и будет в дальнейшем.
Сколько съездило всего?
В настоящий момент, я думаю, что уже более 1200, даже 1000, ну, вот к 1500 мы приближаемся по всем нашим направлениям.
Это без волонтеров-ремонтников,
нет,
да?
Я суммирую всех.
А, да, плюс да, еще больница, да. Святителя Алексея отдельно направляет, да?
Больница отдельно,
да, с больницей.
Да.
Но больница, что... мне кажется, тоже никто не пострадал, никто не погиб из тех волонтеров, кто ездил.
Нет,
получается,
таких...
где-то 2500, да, как
да,
минимум?
Да, такого
никто
не было.
Не пострадал.
Такого не было, но... Угу. Очень важно отдавать себе отчет, что это даже вот прибрежный Мариуполь, это не курортный город, в который ты едешь. Это ты едешь в город, да, который...
Ну да, я помню, там казанские наши, по-моему, как раз сестры, добровольцы, кто поехал, они, по-моему, как раз попали в больницу, где они, да, трудились,
они,
да,
были,
какой-то,
да,
обстрел был, да, что-то такое
в
было.
В Донецке нет безопасных мест, это правда. Да, и дороги, и города, они могут представлять опасность. Поэтому у нас всегда, во-первых, берется благословение у духовника. Это крайне желательно, если человек воцерковлен. Семья, да, не должна быть против. Мы всегда об этом предупреждаем, потому что когда тебя дома ждут, за тебя молятся, они с каким-то, да, что зачем ты нас бросаешь. У меня есть очень много волонтеров, ну, за все это время, которые в итоге стали помогать по-другому. Их там не благословили.
И это хорошо,
и это
по-другому
прекрасно.
Это как? То есть,
здесь,
а,
вот,
смысле, тут,
конечно, в штабе
Москве,
беженцев,
это, да, где не опасно,
да, да, бездомным. То есть масса в госпиталях в Москве, у нас масса трудится сестер милосердия, которые не выезжают туда. Но также и очень многие выезжают. Просто нужно найти то, что подходит тебе по сердцу. То есть, когда мы волонтерам рассказываем, что у нас есть. Вот Наташа очень правильно упомянула больницы, да, больница Калинина, которая у нас общего профиля. Там...
Это Донецк, мы сейчас,
да,
говорим про
Донецк. Да, тоже Донецк, да. И сейчас у нас появилась больница Гусака. Это
тоже Донецк.
Очень, да, mm-hmm, большая больница. Там есть ожоговый центр, где очень нужна помощь. И вы знаете, вот когда я туда пришла первый раз, первое, что боец вот захотел, он говорит, я бы хотел креститься. Вот он лежит, и я позвонила священнику, но бойца уже эвакуировали, раненого. Он крестился, я знаю, потом, слава богу. Но священники там сейчас всегда присутствуют, и в Калинино регулярно обходят все отделения, благословляют персонал. Много раз было такое, что сами врачи подходили и говорили, пожалуйста, благословите нас, у нас заканчиваются силы. И вот мы работаем в очень тесном взаимодействии с этим, не сами по себе, а с батюшками, с другими волонтерами. Важно мир между собой. По любви между собой, да, все узнают православных добровольцев. Вот.
А ты сейчас сказала про вот этого раненого, который хотел покреститься, и мне вспомнилась история как раз про чудо Господне, которое недавно ты рассказывала. Можешь поделиться
историей? Да? Это как раз про мытье коридоров, которые особенно Макеевке, никого не привлекает. Да. А коридоры там я мыла по 2 часа каждое утро. Подъем у нас в 5 был, и в 6 часов начиналось мытье коридоров. Ведро надо было много раз менять, и вот моешь это, поднял, отнес. Но хочется, чтобы было чисто. Ребята заходят, там чисто, вкусно. И они совершенно по-другому себя ощущают. И вот я мою коридор, очередь на рентген, и сидит раненый с такими руками обожженными, тут у него замотано, тут сломано. Вот. И он неожиданно мне говорит, меня вот зовут Константин, только я не крещеный. И я ему говорю, а мы за всех молимся, мы же сестры милосердия. Он говорит, а я это знаю как раз, я поэтому вам и сказал. И его вызвали к врачу в кабинет, а я дальше пошла мыть коридор. И вот он выходит из кабинета и говорит мне, ой, а хотите, вам некрещённый покажет чудо? Я говорю, ну да, хочу. Я поставила ведро, швабру, подошла, перчатки сняла. Все должно быть правильно, гигиенически, дезинфекция. Вот, это об этом надо помнить всегда. И рядом стоял другой раненый, видимо, их вместе привезли. И он говорит, брат, достань мне телефон, пожалуйста. И тот достает у него аккуратно вот телефон из кармана. И понятно, что это не телефон, а вот, как я говорю, даже сложно с чем-то это сравнить. Похоже на бергамот, если кто-то его видел, вот такой вот
весь. Я только чай знаю с бергамотом,
а вот сам бергамот – это как лимон, но очень страшный.
Очень скукоженный.
Так.
И вот, ну это вообще там ничего просто нету. И он ему говорит, думая, говорит, брат, он сгорел. Он говорит, это я знаю. И он его поворачивает, а там иконы. Как вот в машину вешают Богородица, Спаситель, Николай Чудотворец. И иконы совершенно нетронутые, а телефон весь. И тот говорит, чудо. Говорит, мне мама эти иконы дала, Валентина Алексеевна, она крещенная. И врач тоже идет и говорит, да, чудо Господне.
Они, получается, были под чехлом телефона, да?
Да, они были сзади, вот как бы сзади, как приклеивают туда, да. И я просто хочу на этом примере сказать, что через наш труд, через нашу улыбку, молчание мы тоже можем служить и проповедовать. Не нужно рваться к подвигам. Важно быть там, где ты нужнее всего. И когда это объясняешь людям, и они это понимают, их служение, как правило, бывает очень плодотворным и счастливым. Бывает много разных случаев, хотя, казалось бы, просто мыть полы, но это бывает и так.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня про помощь церкви в зоне конфликта с Натальей Кулевой и сестрой милосердия Ириной Худяковой. И телефон, по которому можно записаться, стать волонтером, поехать туда, в зону конфликта, это телефон горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8 800 70 70 222, а также всю информацию можно найти на сайте помочьвбеде.рф и там же сделать пожертвование, если у вас есть такая возможность. Меня зовут Василий Руинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Это программа «Делатели», мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и у меня в гостях сегодня Наталья Кулева, координатор социальной помощи в зоне конфликта Синодального отдела по благотворительности, и сестра милосердия Ирина Худякова, старший координатор в больничных социальных учреждениях на Донбассе от Синодального отдела по благотворительности. Ир, ты начала говорить в предыдущей части программы про такие замечательные истории, которые, в общем-то, укрепляют в желании помогать. И я думаю, что, наверное, именно это, да, способствовало тому, что ты, в общем-то, кардинально изменила свою жизнь недавно. Ну, хотя, конечно, кардинально сложно сказать, да? Ты раньше была добровольцем, да, а потом стала сотрудником. Или ты считаешь, что это кардинально, да? Расскажи.
Да,
ты,
я считаю, да, это кардинально.
Ты же фактически была социальным работником в городе Москва, да, и ездила как доброволец, просто выкраивая отпуск, беря там какие-то донорские дни, да, дополнительно.
Не какие-то, а дни отдыха донора. Прошу, я вас попрошу.
Да-да-да, и мы тебя приводили в пример. Вот, смотрите, Ира, значит, вот она как такой вот внешний для нас человек, вот так вот себя ведет. Посмотрите, равняйтесь, да. А потом вдруг Ира решила, как вдруг, или как это было вдруг? Можешь рассказать, почему ты решила все-таки поменять достаточно высокооплачиваемую должность в городе Москва как социальный работник?
Ну, кстати, да, в Москве социальные работники получают достаточно конкурентоспособную заработную плату.
Вот я про это и говорю, да.
Это не в 90-х там. Так что, да, знаете, я последнюю свою поездку в Донецк как доброволец, она была у меня 23 февраля. Было настолько, ну, как бы необычно, то есть мы не слышали друг друга, окна держали открытыми, потому что, ну, там, выносило. И вот я пошла в храм,
выносила, громыхала.
Много было.
Выносила окна. Ну, их нужно держать закрытыми, чтобы не вынесло саму раму.
А потому чуть-чуть что открывать. Взрывается, да? От
взрывной волны,
да? Ага.
Да, да. И я пошла в храм, и начался обстрел. Я уже подходила к храму, и я вот помню вот этот момент, что я захожу, и люди стоят, и такой ужасный обстрел. Хуже, наверное, был только на Пасху в прошлом году, ракетный. И в этот момент я понимаю, что я хочу быть здесь, я хочу вот помогать, я хочу... Ну вот я поняла, что я не вернусь на работу. Вот правда. То есть у меня не было какого-то замысла. Я сказала своему сыну, говорю, ты уже взрослый, тебе 18 лет. А как ты к этому относишься? Он говорит, мам, я давно хотел, чтобы ты поменял работу. Я вижу, как тебе тяжело морально. То есть мне не тяжело было, особенно физически, потому что у меня есть машина, я там, да, по подопечным ездила, там не то чтобы я... Но я понимала, что я хочу быть здесь. И когда я приехала, я трудовую книжку отработала и забрала 12 марта. И уже 12 марта вечером я сидела в автобусе в Донецк, ехала. То есть
так
я настолько... Да, я хотела быть там. И тоже было шумно первый месяц там. Я просыпалась ночью, и до сих пор я там просыпаюсь от радости, что я там, что я могу помогать, я могу делать то, что я хочу, и это стало моей работой. Конечно, да, там есть опасности. На обратном пути, там, когда я ехала на своей машине, у меня загорелась машина от солнечного зайчика. Там.
Такое может быть?
Да, да. Так как я сестра милосердия, у меня всегда в...
Всегда солнечный зайчик.
В багажнике есть зайчики, да, и есть зеркало для бритья, которое лежало увеличительной стороной.
Зеркало
в багажнике.
Для бритья, ну, в смысле того,
для
чтобы
бритья раненых.
Своих пациентов,
да,
каких-то.
Они часто просят им просто подержать,
да, понятно.
А бреются они сами.
Ну, да.
Вот. И вот это зеркало, когда мы ехали в солнечным таким днем уже в Москву, оно сыграло роль такого, потому что сзади вдруг загорелась обивка, огнём. Появилось пламя, черный дым. Это был чистый четверг как раз. И, ну... Мне было как-то не страшно, не знаю. Ну, то есть, понятно
говорит,
было,
говорит
что...
машина, с кем не бывает, да.
Да, я была не одна, со мной был человек, который решил эту проблему. Одному, конечно, да, лучше не ездить вот так вот, даже сестре милосердия. Поэтому то, что я сейчас делаю, куда бы я ни пришла, мне везде рады, потому что моя любовь вот к этому, к тем, кому нужна помощь, я их ищу. Вот сегодня ночью мы с Федором искали пропавшего ребенка всю ночь. я поняла, что я по жизни все время что-то ищу. Тут я ищу тех, кому действительно нужна помощь. И когда я их нахожу и удается помочь, а мы все работаем в очень тесном контакте. Вот, и Наташа, сколько у нас гуманитарной помощи, то есть мы все это между собой, да, обсуждаем. И когда ты видишь результат помощи, я прихожу вот в больницу, да, в дома престарелых и говорю: вы знаете, я понимаю, что это очень маленькая помощь. А они говорят: вы знаете, это очень большая помощь. Вот вчера мне позвонил директор дома престарелых, куда приходили священники, она плакала. Она сказала, что нас, как бы, вы поддерживаете материально, и вы очень много нам помогаете, и мы что-то можем купить. Но то, что было сегодня, никто никогда не сможет купить. И спасибо вам большое. Она просто плакала и говорила, что... То, что они сегодня получили, эти бабушки, дедушки, к которым приехали батюшки из самой Лавры, для них это, они находятся практически на линии фронта. Угу. Там дальше уже все.
Да.
И к ним приходит наша церковь. То есть наша церковь приходит к тем, о ком по каким-то причинам забыли, не по каким-то злым умыслам, а потому что люди сами изношены, они восстанавливают свои дома, им, наверное, не до стариков и не до ПНИ, да, не до людей, которые сами заперты в своих квартирах. Это очень важный, кстати, аспект служения. Мы начинали служение в Северодонецке. Да.
Сейчас я хотела один момент сказать по поводу вот этого удивительного сочетания факта, когда... Ты находишься в городе, где слышны раскаты выстрелов, не гром, где ты видишь страдания людей, ты видишь настоящие раны, и, несмотря на это, ты хочешь туда вернуться. Города, которые представляют для тебя самого реальную опасность, и ты хочешь туда вернуться.
Что это?
У нас очень много добровольцев, которые... ездят в наши центры помощи, ездят в наши места служения не один раз, не два раза и даже не три раза. Сколько мы уже на этот счет не рассуждали, наверное, какого-то совсем-совсем четкого определения этому сложно дать, но всегда это про близость правды, всегда это про какую-то близость истины, и всегда это... про что-то настоящее. Люди там меняются. Люди меняются в этом служении. Сталкиваясь с чужим горем, ты по-другому начинаешь смотреть внутрь себя и наружу тоже. Ты по-другому видишь все. И это очень ценнейший дар, который, когда ты его получаешь, конечно, тебе хочется с этим иметь дело постоянно.
Ну, а вот бытовые даже сложности, там же вообще в целом не очень так здорово жить.
Знаете,
вот это все какие-то трудности.
Василий, я не соглашусь. Так как мы уже не первый месяц организуем эту работу, да, не, ну, я про организацию, если я скажу. Если брать на память то время, когда... Первые добровольцы больницы Святителя Алексея приезжали помогать в больницу Мариуполя, когда город еще горел. Вот это были проблемы с бытовыми условиями, когда ребятам нужно было для того, чтобы купить воды питьевой, просто выезжать в другой город, в соседний.
Чтобы и, любой воды купить.
Да, любой воды купить. Вот это было про бытовые условия. То, что сейчас мы смеемся, вон мы и подушки заменили в общежитии.
Я просила заменить подушки, да.
Для добровольцев. Вот, новые подушки.
Добровольцы спрашивают, а есть ли Wi-Fi? У нас были рации в Мариупольской больнице, через которые было слышно, ничего вообще не слышно. Но сейчас просят, да, Wi-Fi.
Безусловно, когда мы рассказываем на собеседованиях, на встречах кандидатам о том, как будет устроен их быт, мы всегда стараемся говорить о том, что, конечно, вас не ждут одноместные номера со всеми удобствами, потому что... Вы едете туда, где люди не могут сами этого всего получить. И знаете, когда бывали случаи отсутствия воды, отсутствия электричества, каких-то сложностей в пути, сейчас я вам скажу об этом подробно, вот в такие моменты мне даже кажется, что это нам полезно. Полезно хоть немножко разделить, хоть чуть-чуть соприкоснуться с теми трудностями, которые испытывали наши подопечные.
Но все-таки поджигать машину специально не стоит.
Больше не надо.
Я больше не буду.
Больше не будет, да?
Больше.
А что ты хотел сказать про...
Про сложности.
Путевые, да?
Да, да, у нас много таких путевых заметок. Однажды группа наших добровольцев выехала на скорой. Мы возили и пациентов одновременно, и добровольцев в Мариуполь, в медико-социальный центр. Из больницы рано утром отправлялась машина, в которой вот загружались одновременно и подопечные, и добровольцы. Вот. И ехала бабушка. После ампутации она много времени провела на реабилитации у нас в Москве. Вот. И ехали наши добровольцы. Это была ранняя-ранняя весна, и в Москве было уже солнечно, хорошо. Я помню, девчата у нас загружались в легких кроссовках, и вдруг неожиданно через несколько часов приходит известие, что на Ростовской трассе случился снегопад. Ну, то есть резко изменилась погода,
да, помню,
и просто встала трасса. Были заблокированы машины.
Во всех СМИ тоже пролетела эта история, да.
И наша скорая с нашими пациентами тоже оказалась в этом ледяном плену. Слава богу, машина была заправлена, и они могли греть внутри, температуру поддерживать.
И Володя взял с собой много детского питания.
И у нас, да,
я ему сказала, зачем ты берешь, водитель? Он говорит... Ну, пригодится. И они его ели.
И они его ели.
Просто чуйка какая-то сработала.
Вот. И в тот момент, вот, насколько мы переживали из-за наших ребят, которые, ну, это, ну, как бы вот люди в темноте, в снежном плену, чтобы не замерзли, ну, и что-то не случилось непоправимое. Но сколько было крепости духа у наших подопечных, они проходили не такое. И сколько это принесло искушений нашим волонтерам. И вот это мы не всегда можем понять, вот даже эту малость. И, ну, как бы был ропот, были сомнения у наших ребят, а бабушка доехала. Ну, вот, даже вот в этом...
А что, волонтеры захотели самостоятельно поехать куда-то?
Ну, просто были... Просто был ропот, было тяжело. Это, ну, и это тоже нормально.
Не страшно было.
Да, это тоже, нормально.
Снег.
Это тоже нормально.
Это человеческое, да.
Вот.
Делатели... На радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Натальей Кулиевой и Ириной Худяковой, сестрой милосердия, про помощь церкви в зоне конфликта. Если у вас есть желание присоединиться к этой помощи, это очень сейчас нужно, присоединиться и к социальным волонтерам, про которых сегодня мы рассказываем, и к добровольцам-ремонтникам для того, чтобы восстанавливать дома нуждающихся пожилых и инвалидов в Мариуполе и других городах. Это можно сделать по телефону 8 800 70 70 222 или зайдя на сайт помочьвбеде.рф. А у меня вопрос к Ире. Ты была там, ты сказала, уже больше 20, сколько, 30, 50 раз, не знаю, сколько уже, 100.
У меня разы стали все длиннее.
Больше, да.
Я была 40 дней вот, 40, в поездке,
да.
Это сколько раз?
Да, это как-то, да, уже стерлось. Скажи, пожалуйста, а что тебе было, вот я понимаю примерно, что тебя вдохновляло, потому что я вот как-то немножко общаюсь с тобой, как-то чувствую это.
Да?
Да, но опять же, может быть, про это тоже стоит отдельно поговорить, но мне хотелось бы узнать, а что было самым таким страшным опытом, если, конечно, про это можно говорить?
Ну, страшный опыт у меня был в Мариуполе, то есть в Мариуполе изменилось все во мне. Когда мы увидели, ну вот, не хочется говорить, да, о какой-то такой физиологической стороне, но когда я говорю, коридоры переполнены людьми, которые просят есть, пить, в больнице тогда не кормили, и ты не можешь ничего сделать. То есть мы приехали, у нас был какой-то, конечно же, запас еды, я помню, нам из Донецка передавали, но они за тобой идут и говорят, дай мне, пожалуйста, поесть. И у тебя нечего, ты даешь, вот я помню, до сих пор люблю эту лапшу, нам ее жертвовал Донецк, ну, не буду называть название для рекламы, просто вот такая лапша. И мы ее давали, потом она закончилась, и бывает, ты приходишь, а человек умер. Он умер, конечно же, от болезней, но ты помнишь, что ему в прошлый раз не хватило чего-то. И это ощущение, что ты не можешь помочь, вот для меня оно было самым страшным. Я потом полгода все время пыталась помочь. То есть, ну, что-то собирала. Я и сейчас, конечно, да, стараюсь помочь, но это желание помочь, оно осталось, и желание успеть. Потому что ты приходишь, а человека уже нет. Как-то у нас лежала женщина, у нее был сильный сахарный диабет, она молодая была, младше меня. У нее были уже ноги отняты, дальше уже было некуда резать. И она лежала и все время просила у нас. Там рынки потом открыли уже в конце, черешню. Она так много просила, и мы приносили, я говорю: Оля, ну тебе же нельзя. Она говорит: Ирочка, мне уже все можно. Говорит, а черешню эту я, говорит, вообще не ем. И девочки, которые там была палата людей без ног, и они говорили, она все нам отдает. И она уже, умирая, всегда все равно просила. А рядом у нее на подушке лежал то ли зайчик, то ли котик какой-то. Это ей подарила волонтер, одна из первых смен. И вот он у нее лежал всегда, когда-то ее там перевязывали, помогали, чуть-чуть дотронешься, переложишь, она его очень берегла. И вот это чувство, что, как говорят, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Там цена ошибки, цена доброго слова, цена равнодушного взгляда, она очень высока. И вот не пройти мимо Христа, и чтобы было чем помочь. Но потом я уже поняла, что даже если тебе нечего дать, можно просто обнять человека. Это действительно работает, если это не формальное европейское похлопывание там по безопасной части, там, да, по вот этой. А если ты искренне обнимаешь, и он потом сам чувствует, что его любят. И дальше оно как-то складывается. То есть, ну, когда тебе нечем накормить и нечем напоить, это, ну, вот самое страшное, как вот для матери, когда нечем кормить детей. У меня такого не было, слава богу. У меня было во время беременности, что мне нечего было есть. И я с тех пор очень стараюсь всегда, ну, следить, чтобы было, потому что вот остаться голодным, так это запомнилось, и там вот это случилось. Поэтому самое страшное было оно. Мне иногда снится, что я раздаю еду, а ее не хватило, что я что-то даю, а не хватило. Ну, историю с печеньем, да, мы все знаем.
Ну да, история с печеньем, да, тоже одна из таких показательных, да, которая как раз из-за того, что фактически не хватило кому-то.
Не хватило,
кому-то,
и
да,
меня это так задело, что да, что опять я не дала человеку, вот, ну не хватило. А недавно, я говорю, мы списывались с сыном бабули, которая нашла его, и он такой счастливый, и документы сделали, и все, и слава богу.
Да. Наташа, а у тебя что было самым страшным?
Если, ну, мне хочется не только говорить о собственном опыте, потому что если люди нас слушают, значит, для них это важно и что-то отзывается. Я хочу, чтобы из этого разговора каждый понял, что есть собственная мера. Есть тот уровень участия, который может быть именно для вас приемлем. И если кто-то сейчас испугался Ириных слов и кого-то...
То Наташа сейчас еще больше испугает, да?
Нет, наоборот, у нас же разные служения есть.
Я хотела сказать, что не стоит этого пугаться. У нас есть разные виды служения, и вы можете найти то, что будет по силу именно вам. Как с безопасностью, да, если мы говорим про Донецк как очень опасный город, да, служения, он большой, цветущий город, живой, но там в любой момент может случиться несчастье, мы не можем это предугадать, так люди живут там. Вот. Есть Северодонецк, где линия фронта близко, да, где слышны эти раскаты, но где город не восстановленный еще, но туда ничего не прилетает. Да, там будет страшно, там не будет связи. Ну, страшно как, потому что, ну, как бы мы не привыкли, да, что жить под обстрелами, хотя они где-то далеко. Вот. А есть Мариуполь, который уже несколько лет восстанавливается, поднимает голову, и там будет уже, ну, спокойнее, безопаснее. Также и про вообще варианты служения, да, если мы рассказываем, мы говорим о том, что у нас есть несколько больничных учреждений, где в той или иной степени вы можете что-то увидеть тяжелое, будет физически тяжелый труд, но у нас есть и варианты служения социального, так называемая адресная помощь, гуманитарная помощь, когда мы в наших центрах собираем за потребности, нужды наших подопечных и стараемся их как-то реализовать. Для кого-то это слуховой аппарат, для кого-то это продуктовый набор, для кого-то это инвалидная коляска. И вот такие случаи, они по городам нашего служения очень многочисленные. И это тоже...
Ну да, я постоянно стою свидетелем тоже, как Наташа лично загружает какие-то новые машины из Москвы, из синодального отдела. Просто, можно сказать, как каждый день практически это делает. То туда, то сюда. Вот Ира тоже постоянно в свою машину тоже грузит, другим тоже собирает.
Ну, это сейчас не только наш, это привычный труд. Многие сейчас, да, и какими-то приходами, и просто волонтерскими организациями. Слава Богу, что это объединяет нас, да, этот труд собирать помощь и отправлять ее туда, где она сейчас очень нужна. Этот труд, который для нас актуален, его многие сейчас знают. Вот, мы стараемся проверять, мы стараемся идти к тем, кому, ну, на наш взгляд, более никто не поможет. Мы стараемся искать вот этих одиноких стариков, да, запертых в своих домах в Северодонецке. Многие, кто коснулся вот этой вот... тяжелой военной ситуации, кто помоложе, мог выехать, кто по физически поактивнее смог как-то свою жизнь организовать, обезопасить. И, как правило, под вот удар вот этой вот бытовой такой немощи попадают именно самые-самые-самые незащищенные. Одинокие люди, у которых нет больше забот, кроме нас. Заботы кто о тебе может позаботиться. Вот. И это очень тяжелые случаи.
Сколько радости у них, когда мы, собранные Наташей, здесь, в Москве,
не мной,
да, это
не
приезжает
мной. Я только этап,
в Северодонецк, да. И человек ждет, одна семья ждет противопролежневый матрас, другая семья ждет действительно слуховой аппарат. Это же вообще дефицит. Ну вот где они это возьмут? В городе там снабжение. И человек, который волонтер это приносит, он получает такую порцию благодарности и любви, как будто бы он сам это... Это очень, очень благодарное служение, и мне кажется, с него можно начинать тем, кто хотел бы попробовать свои силы, вот, а как я себя поведу, а как это будет? Вот прям можно записываться на социальное волонтерство.
Записываться – это хорошо, и записаться можно по телефону 8 800 70 70 222, либо на сайте помочьбеде.рф, там заполнить анкету. Но все-таки, Наташа, ты немножко ушла от вопроса. Я, конечно, понимаю, что надо бы, так по логике, да, рассказать, какое прекрасное волонтерское служение, оно действительно прекрасное. Но мне кажется, если мы только будем говорить про то, как это вдохновляет, это будет все-таки, ну, в каком-то смысле, ну, немножко не вся реальность, да? И тебя же тоже, наверное, что-то в слезы обращало в ситуации.
А я могу рассказать, да, последнее, что меня обратило в слезы. Надеюсь, я смогу сделать это с ровным голосом. Это было вот буквально несколько дней назад. Это был мой случай и случай моей коллеги. Если обобщить, для меня очень страшно, на самом деле, не то, что происходит там. Для меня очень страшно возвращаться, потому что контраст вызывает очень много вопросов в голове, возмущения какого-то душевного. И вот буквально недавно, Вознесение, праздник после службы, были все равно у нас даже в выходные дни, мы на связи с добровольцами, у нас задачи, которые сложно отложить. Я ехала в отдел, И буквально на парковке возле дома у меня известная там торговая сеть, прохожие, тесно, машины припаркованы, и я вижу, что началась какая-то, ну, что-то, не какая-то неразбериха. Я понимаю, что крики, пытаюсь разобраться, пешеход задел машину, и водитель, состоятельный, успешный, неистово кричит на этого пассажира, на пешехода, прошу прощения. И я не успела, ну, как бы я пыталась помешать, ну, просто вот молодой мужчина ударил, вышел из машины и ударил, памятуя тем, что вот задели его машину, вот. Я пыталась что-то сказать, я пыталась, ну, как-то вразумить, и вот этот контраст, когда мы здесь сытые, ну, как бы благополучные, можем физически нападать на людей только за то, что якобы, ну, как он кричал, как это собственность, порча имущества, вот, прошу прощения, порча имущества, за мнительность, за вот такое можно ударить человека. И я приехала, и мы плакали с девочками, потому что, ну, это какие-то несопоставимые вещи, это как какая-то пропасть того, что вот там люди умирают, а здесь, выезжая из Макдональдса с стопкой гамбургеров, ты можешь ударить человека только за то, что он задел твою машину. Вот, а второй случай тут же. Моя коллега организует в собственном доме в Евпатории, ее дом, отдых для семьи с ребенком-инвалидом из Донецка, из района аэропорта. Ира знает, это там тяжелый район, который обстреливается до сих пор очень массово. Все готово, ну, как бы все договорено, люди покупают билеты. Мама, ребенок и второй ребенок, который поможет ухаживать, должны вот-вот выехать. Так, моя коллега созванивается с соседями, чтобы, ну, какие-то моменты обговорить на расстоянии. Общий двор у этого вот дома, и соседи говорят: нет, категорически, нам здесь инвалид не нужен. Нам не нужна коляска. Да. Это были вторые слезы за этот день. А вот. Ну ничего, мы нашли другое место, отправили семью в другое место. Да. Вот такие вещи даются тяжело. А вот такие вещи на контрасте пережить.
Слава
сложно.
Богу, что добра все равно больше, да, и все равно через слезы, через какие-то испытания мы все равно помогаем людям, помогаем нуждающимся. Действительно, в зоне конфликта сейчас очень тяжело, и очень нужна наша помощь, дорогие друзья. И я очень всех призываю подумать о том, чтобы стать добровольцем, поехать помогать. Записаться в волонтеры можно по телефону горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8 800 70 70 222. Можно стать добровольцем-ремонтником, восстанавливать дома нуждающихся в Мариуполе и других городах. Для этого особых навыков не требуется, все можно уточнить по телефону. Можно стать социальным добровольцем, про которых мы сегодня говорили. И также можно сделать пожертвование на сайте помочьвбеде.рф. С нами сегодня были Наталья Кулева, координатор социальной помощи в зоне конфликта Синодального отдела по благотворительности. Спасибо, Наташа. И Ирина Худякова, сестра милосердия, старший координатор в больничных социальных учреждениях в зоне конфликта, тоже Синодального отдела по благотворительности теперь уже. Спасибо, Ира. И я, Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Спасибо большое, дорогие друзья. Надеюсь, что благодаря нашему эфиру волонтеров станет больше, как и добра в этом мире. Всего доброго.
Делатели на радио «Вера».